за матушку Россию. Русских моряков лучше не трогать. Лучше не доводить. Это я точно знаю. И сейчас я вам поясню то, что я знаю, на конкретных примерах. Но перед этим скажу. Нашему брату, русскому моряку, только дай подраться, и чтоб за матушку Россию, чтоб за Святую Русь, за веру царя и отечества. И даже если в руках ничего не наблюдается, колами будут крошить, колами, камнями, зубами, клыками, копытами. Уйдя чуть в сторону от основного русла нашего рассказа, скажем, что когда в исторический период нашей флотской истории нашему историческому главному принесли карту обстановки на Средиземном море, то там огромный американский авианосец обеспечивался нашей малюсенькой единицей. «Что это такое?» — воскликнул главком. «Что это? Что?» Все тыкал и тыкал он в нашу малюсенькую единицу, а штабисты его все не понимали и не понимали. Наконец поняли, наша единица очень маленького размера на карте получилась. И переделали. Нарисовали маленький авианосец, а рядом изобразили огромную русскую единицу. Нарисовали ее и тем удовлетворили главкома по самую плешь. Так вот, вернувшись в основное русло нашего рассказа, скажем, да, товарищи, да. Воздушное пространство нашей с вами горячо любимой Родины нарушается всеми, кому не лень. Да, есть у нас, конечно, кое-что. Можем мы, конечно, кое-чем махнуть и устроить им там всем птичкин базар. Но связаны мы по рукам и ногам, связаны, перепоясаны, скованы и перебинтованы. И в таком вот запакованном состоянии мы еще не просто должны передвигаться, как пингвины в стаде, мы еще обязаны предотвращать их вражеское поползновение. «Наши вооруженные силы должны...» — орут на всех углах те, кто из всего многообразия лучше всего запомнили, что им должны вооруженные силы. «Должны-должны. Кто же против?» «Конечно, должны. Мы всем должны. Ну, конечно. А вот вы скажите, а бодаться нам можно?» «Нет, нельзя. Не дают нам бодаться, не разрешают. Вот если бы нам разрешили бодаться, то мы бы им показали. Ежедневно бодали». А как мы недавно безо всякого разрешения америкосов боданули? Это ж просто праздник души. Было так. На Черном море ввалился в наши терводы их крейсер. 30 на 30 водоизмещением. И тут же наш СКР, старый как причальная стенка графской пристани, пошел ему на перехват. Это ж просто песня лебединая, когда наш древний дедушка СКР идет ему, современному, толстому, сытому, на перехват. При этом внутри у дедушки все пыхтит, скрипит, визжит и пахнет мерзко. И дрожит в нем все в преддверии схватки. «Ну, блин», — сказал командир СКРа, которому велели пойти, но при этом даже гавкать запретили, и который должен был пойти и сделать что-то такое, но при этом ни-ни, ничего международного не нарушить. «Ну, блин», — сказал командир СКРа, — «сейчас я ему дам». И он ему дал. Въехал в крейсер носом. Просто тупо взял и въехал. Америкос вздрогнул. Не ожидал он, а оторопел. А наш не успокоился. Отошел и опять трах! «Ага!» — орал командир СКРа в полном счастье. «Ага! Не нравится? Звезда с ушами! Не нравится?» СКР все отходил и бросался, отходил и бросался. А Америкос все торопил и торопил. Это был миг нашего торжества. И в конце концов американец решил, пока ему дырку насквозь не проделали, слинять из наших вод. Развернулся он и рванул за всех сил. А наш махонький СКР, совершенно искалеченный, напрягая здоровье, провожал его до нейтрали, умудряясь догонять и бодать в попку. В следующий раз следующий американский крейсер в совершенно другом месте снова вторгся в наши священные рубежи. И тогда на него пошел кто? Правильно, пограничный катер. Катер подошел и сказал крейсеру, что если тот сейчас же не уберется ко всем чертям, то он, катер, откроет огонь. На катере даже развернули в сторону крейсера свою пуколку, которая в безветренную погоду даже бронежилет не пробивает, и изготовились. «Вой с ней с карьерой», — сказал тогда командир катера, напялив поглубже свой головной убор. «Сейчас я им устрою симпозиум по разоружению. Хоть душа отдохнет». Но душа у него не отдохнула. Крейсер, передав по трансляции восхищен мужеством советского командира, развернулся и убыл ко всем чертям. А еще, дорогие граждане, корабли наши, надводные и подводные, в открытом море облетают самолеты вероятного противника прямо через верхнюю палубу. Объезжают гады как хотят. Да так здорово объезжают, что зубы наши в бессильной злобе скрипят за зубы. А руки сами ищут что-нибудь, что может заменить автомат, гайку, например. Знаете ли вы, что палуба нашего корабля — это святая святых и наша с вами родная территория? А воздушное пространство над ней вверх до ионосферы, не помню на сколько километров, это наше с вами воздушное пространство. А враг лезет в наше воздушное пространство и зависает над нашей родной территорией, да так близко зависает, что может нам по морде надавать. И зависает он, как мы уже говорили, не только над надводными кораблями, но и над подводными лодками, идущими в надводном положении. Раз завис над нашим атомоходом и наземный вертолет. Прямо над ракетной палубой завис. Открылась у вертолета дверь, и вылез какой-то тип. Сел этот тип в дверях, свесил свои ножки, достал лейку и давай нас фотоаппаратить. «Дайте мне автомат!» — кричал командир. «Я его сниму! Он у меня рыбок покормит!» Долго искали автомат. Потом рожок к нему. Потом ключи от патронов. Потом открыли. Оказалось, там нет патронов. Потом патроны нашли, а рожок куда-то дели. Кэп выл. Наконец кто-то сбегал и принес ему банку сгущенки, и Кэп запустил в него этой банкой. Вертолет рванул в сторону, фотограф чуть не выпал. Он орал потом, улетая, благим голландским матом и грозил кулаком, а наши непристойно смеялись, показывали ему банку и кричали: «Эй, еще хочешь?» «А что, запустить мы можем, особенно если нас пытаются так нахально увековечить». Однажды наш противолодочный корабль шел вдоль чуждого нам берега, и вдруг катер их береговой охраны отделился от береговой черты и к нашим. Пристроился и идет рядом. А на палубе у него сразу же появляется тренога, неторопливо, без суеты, эта тренога налаживается, фотоаппарат появляется с метровым хлеблом, и фотограф уже начинает по палубе ходить, как в театре, примеряясь, чтобы изобразить наших в полный рост. Пока он готовился, на верхнюю палубу наш кок выполз, некто мичман Попов удручающих размеров. «Ишь ты, насекомое!» — сказал мичман Попов, наблюдая противника. Потом он сходил на камбуз и принес оттуда картофельну размером со шлем хоккеиста. «Ну, держи свои линзы!» — сказал кок и, не целясь, запустил картофельну. До катера было 30-40 метров. Картофельна летела, как из пушки, и разбилась она точно об затылок фотографа. Тот рухнул носом в палубу и лежал на ней долго-долго, а катерок быстренько развернулся и помчался к берегу. Повез своей маме наше изображение. У кока потом очень интересовались, где это он так кидаться научился. «В городки надо играть», — сказал кок, авторитетно пожевав. «И тогда сами будете за версту лани в глаз попадать». Я, когда услышал эту историю, подумал: может, действительно научить весь флот играть в городки и дел с концом? И будем попадать лани в глаз. Хотя, наверное, в глаз попадать совсем не обязательно. Нужно попасть по затылку, и от этого глаза сами выскочат».